В женских банях было свое лечение. Первым делом для белизны лица заваривали в шайке траву череду, а в дворянских женщины мыли лицо миндальными высевками. Потом шли разные притирания, вплоть до мытья головы керосином для ращения волос. Здесь за моющимися ухаживали банщицы. Бабки-костоправки работали только в простонародных банях. Они принимали участие и в лечении мужчин. Приходит, согнувшись, человек в баню к приказчику и просит позвать бабку. Прострел замучил. Тоже повторял он и пришедшей бабке. Та давала ему пузырек с какой-то жидкостью, приказывала идти мыться и после паренья натереться ее снадобьем, а после бани сказаться ей. Вымывшись и одевшись, больной вызывал бабку. Она приказывала ему ложиться брюхом поперек порога отворенной двери, клала сверху на поясницу сухой веник и ударяла потихоньку топором несколько раз по венику, шепча непонятные заклинания. Операция эта называлась «пресекание». Бабки в жизни бани играли большую роль. Из-за бабок многие специально приходили в баню. Ими очень дорожили хозяева бань. Бабки исправляли вывихи, заговаривали грыжу, правили животы как мужчинам, так и женщинам, накладывая горшок. Главной же их специальностью было акушерство. Уже за несколько недель беременная женщина начинала просить: «Бабушка Анисья, ты уж не оставь меня». «Ладно, а ты почаще в баньку приходи, это пользительно, чтобы ребенок на правильную дорогу стал. Когда надо будет, я приду». Еще задолго до того, как Ганецкий переделал сандуновские бани в банный дворец, Антон Павлович Чехов любил бывать в старых сандуновских банях, уютных, без роскоши и ненужной блестящей мишуры. «Антон, пойдем в баню», — зовет его бывало брат, художник Николай, весь измазанный краской. «Пошел бы, да боюсь. Вдруг, как последний раз, помнишь, встретим Сергеенко. Я уж оделся, выхожу, а он входит, взял меня за пуговицу и сейчас что-то рассказывал. Вдруг опять встретим. А я люблю сандуны, только кругом воздух скверный. В сухую погоду пыль, а когда дождь, изо всех домов выкачивают нечистоты в неглинку». Чехову пришлось жить в одной из квартир в новом банном дворце, воздух вокруг которого был такой же, как и при старых сандунах. Тогда баня держал Бирюков, банный король, как его звали в Москве. Он в Москву пришел в Лопатках, мальчиком, еще при Ломакинах. В бане проработал 10 лет, понастроил ряд бань, держал и сандуновские. А потом случилось... Дом и баня оказались в закладе у миллионера-дровяника Ферсанова. А что к Ферсанову попало, пиши пропало. Ферсанов давал деньги под большие, хорошие дома и так подведет, что уж дом обязательно очутится за ним. Много барских особняков и доходных домов сделалось его добычей. В то время, когда Чехов держал за пуговицу Сергеенко, сандуны были еще только в залоге у Ферсанова, а через год перешли к нему. Это был огромный дом казармина аракчеевского стиля с барской роскошной раздевальной в создании известного архитектора 20-х годов. После смерти Ивана Ферсанова владетельницей бань 23 домов в Москве и подмосковного имения Средникова, где когда-то гащивали великие писатели и поэты, оказалась его дочь Вера. Широко и весело зажила Вера Ивановна на Пречистенке, в лучшем из своих барских особняков, перешедших к ней по наследству от отца. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бон-виваны, львы столицы, и дельные люди, вплоть до крупных судейских чинов и адвокатов. Большие коммерческие дела после отца Вера Ивановна вела почти что лично. Через посещавших ее министерских чиновников она узнавала, что надо, и умело проводила время от времени свои коммерческие дела. Кругом нее велась и красивая молодежь, довольствовавшаяся веселыми часами, и солидные богачи, и чиновные, и титулованные особы, охотившиеся за красотой, а главным образом за ее капиталами. В один прекрасный день Москва ахнула. Вера Ивановна вышла замуж. Ее мужем оказался гвардейский поручик, сын боевого генерала Ганецкий. До женитьбы он часто бывал в Москве, летом на скачках, зимой на балах и обедах, но к Вере Ивановне ни шагу, хотя она его через своих друзей старалась всячески привлечь в свиту своих ухаживателей. В числе ее друзей, которым было поручено залучить Ганецкого, оказались и его друзья. Они уверили Верочку, что он единственный наследник старого польского магната-миллионера, что он теперь его засыплет деньгами. Друзья добились своего. Вера Ивановна Ферсанова стала Ганецкой. После свадьбы молодые, чтобы избежать визитов, уехали в Средниково, где муж ее совершенно очаровал тем, что предложил заняться ее делами и работать вместе с ней. Просмотрев доходы от ферсановских домов, Ганецкий заявил: «А вот у Хлудовых центральные бани выстроены. Тебе стыдно иметь сандуновские развалины. Это срамит фамилию Ферсановых. Хлудовых надо перешибить». Задев купеческое самолюбие жены, Ганецкий указал ей и на те огромные барыши, которые приносят центральные бани. «Первое – это надо сандуновские бани сделать такими, каких Москва еще не видела и не увидит. Вместо развалюхи построим дворец для бань, сделаем все по последнему слову науки, и чем больше вложим денег, тем больше будем получать доходов, а Хлудовых сведем на нет. О наших банях заговорит печать, и ты – знаменитость». Перестройка старых бань была решена. «Надо объявить через архитектурное общество конкурс на проекты бань», – заикнулась Вера Ивановна. «Что? Московским архитекторам строить бани? А почему Хлудовы этого не сделали? Почему они выписали из Вены строителя? Эй, Бушиц, кажется, а он вовсе не из крупных архитекторов. Там есть знаменитости покрупней. С московскими архитекторами я и работать не буду. Надо создать нечто новое, великое. Слить Восток и Запад в этом дворце». После поездки по европейским баням от Турции до Ирландии в дворце молодых на Пречистенке состоялось предбанное заседание сведущих людей. Все дело вел сам Ганецкий, а строил приехавший из Вены архитектор Фрейденберг. Пользуясь постройкой бань, Ганецкий в какие-нибудь несколько месяцев обменял на банковские чеки, подписанные его женой, свои прежние долговые обязательства, которые исчезли в огне малахитового камина в кабинете отставного ротмистра гвардии, променявшего блеск гвардейских парадов на купеческие миллионы. Как-то в жаркий осенний день, какие иногда выпадают в сентябре, по бульвару, среди детей в одних рубашонках и гуляющей публики в летних костюмах, от Тверской заставы быстро и сосредоточенно шагали, не обращая ни на кого внимания, три коротеньких человека. Их бритые лица, потные и раскрасневшиеся, выглядывали из меховых воротников теплых пальто. В правых руках у них были скаковые хлысты, в левых – маленькие саквояжи, а у одного, в серой смушковой шапке, надвинутой на брови, под мышкой узелок и банный веник. Он был немного повыше и пошире в плечах своих спутников. Все трое – знаменитые жокеи. В смушковой шапке – Воронков, а два других – англичане – Амброс и Клейден. Через два дня разыгрывается самый крупный приз для двухлеток. Надо сбавить вес, и они возвращаются из грузинских бань, где потнялись на полках. Теперь они быстро шагают, дойдут до Всехсвятского и разойдутся по домам. Клейден живет на Башиловке, а другие – в Скаковой Слободке при своих конюшнях. Грузинские бани – любимые у жокеев и у цыган, заселяющих живодерку. А жокеи – любимые посетители банщиков, которым платили по рублю, а главное, иногда шепнут про верненькую лошадку на ближайших скачках. Цыгане, страшные любители скачек, тоже пользуются этими сведениями, жарясь для этого в 70-градусную жару в облаке горячего пара, который нагоняют банщики для своих щедрых гостей. Как-то один знакомый, знавший, что я изучаю москвичей, пригласил меня в гости к своему родственнику-банщику. Банщик жил на даче в Петровском парке, а баня держал где-то на Яузе. У него сегодня 4 именинницы. Жена Софья и 3 дочери Погодки – Вера, Надежда и Любовь. Человек расчетливый, так всех дочерей подогнал, чтобы в один день с матерью заодно именины справлять. Старшие 2 дочери гимназию кончают.